Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы говорим о событии, которое должно было состояться, но оно не случилось и не случится. И мы поговорим о причинах, по которым этого не произойдет, несмотря на то, что Максима Галкина, конечно, любят в Казахстане и, конечно, его там ждали. Посмотрим, что за...
Где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов, это, как ни странно, Казахстан. И мы уже несколько месяцев, я и мои организаторы, мы бьемся за проведение этих концертов. И было все поначалу прекрасно, и начали продаваться билеты, и все замечательно. А потом пошло-поехало, какие-то выдуманные причины, препоны, кулуарные запреты. В общем, то останавливалась продажа, то нет. Ну, конечно, ну что, я понимаю, наверное, чем-то я... страшно так властям Казахстана, что так испугались прямо проведения моих концертов. Но вот на данный момент на уровне государства фактически негласный запрет на проведение моих концертов. Это очень грустно. Да, к сожалению. Я как-то думал, что все-таки посвободнее себя чувствуют власти Казахстана в сложившейся мировой обстановке. Нет.
Отменены концерты Максима Галкина, намеченные на 6 и 8 октября в Алматы и Астане. На запрос казахского новостного портала Tengri Live из Акимата, или госадминистрации Астаны, прислали путанный ответ, что Галкину якобы отказали из-за проведения в тот же день концерта в честь Дня Учителя. Но что этот концерт для учителей все равно состоится в другом концертном зале. И поэтому, цитирую, «проведение вечера Максима Галкина при повторном обращении от организаторов оргкомитет готов рассмотреть согласно действующему законодательству». Конец цитаты. Максим Галкин открыто высказался против войны уже в первый день полномасштабного вторжения России в Украину. 23, 24 и 25 февраля 2022 года Галкин снял целый пул программ «Лучше всех», а 26-го по работе уехал в Лондон и уже оттуда принял решение лететь 28 февраля в Израиль и не возвращаться в Россию, где тем временем начались отмены его концертов и вообще отмены его как артиста и телеведущего под улюлюканье «Ура, патриотов».
Я, например, не хочу свои деньги, ни копейки на этот концерт отдавать.
Да вы что, зачем кинуть? У нас сейчас в стране такое происходит. Человек, который против России, по большому счету, идет.
На Галкин.
Так.
Да, наш красавчик, красиво говорит, да? Ну, только кто-то он в последнее время говорит совсем не о том, что нужно говорить.
Концерта Галкина 14 марта не будет. Он отменяется.
Ура! Точно, да?
Минюст включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. Он пробовал оспорить свой статус, но в июне Замоскворецкий суд Москвы ему отказал. Тем временем на днях Галкин завершил успешный тур по городам Латвии. В мае и июне он собрал полные залы в Ницце, Анталии, Оффенбурге, Афинах, Ахене, Трире, Карлсруе, Дортмунде, Оснабрюке, Гамбурге, Берлине, Антверпене, Амстердаме и Париже. В апреле ему аплодировали восторженные поклонники в Стамбуле, Риме, Милане, Вене, еще раз в Берлине и еще в нескольких городах Германии. А до этого Галкин месяц провел в Северной Америке и дал 25 концертов в 20 городах США и Канады, причем билеты в Америке были распроданы за полгода до начала гастролей. Зимой он выступал в Грузии, Азербайджане и Дубае.
Оказывается, мы не знали, оказывается, Украина была нашпигована натовскими базами, где геи-террористы и лесбиянки-каннибалы в перерывах между обращением урана для создания грязной бомбы скрещивали коронавирус обезьяньей оспой и начинали через жопу этим коронавирусом боевых уток, что они летели, так сказать, и планировали нападение на Беларусь с четырех сторон.
Осенью были Каунас, Клайпеда, Шауляй, Вильнюс, Лимассол, Кишинев, Барселона, Аликанте, Марбелья, Карловы Вары, Прага, а также Мельбурн, Окленд и Сидней. Летом 22 года Галкин был с концертами в Дублине, Лондоне, Варшаве, Хельсинки и Анталии, поездил по Латвии, Эстонии и Израилю.
Наша вот эта гвардия старая присоединилась к шаману, тоже поет теперь «Все встанем». Лица какие-то грустные, напряженные. «Встанем!» Мне даже сон приснился, знаете, ну страшный сон такой, кошмар. Ну типа ночью иду по кладбищу. Ну как вот в фильме, ну вот в мини-фильме «Триллер», клип Майкла Джексона, помните? Там где-то «Триллер». И иду, знаете, и поземку, и туман клубится, надгробия такие все перекошенные, и вдруг откуда-то из земли там «Встанет». И они все выползать начинают. Понимаете, я от них бегу в церковь, бухаюсь перед алтарем, там что-то батюшка со спиной служит, стоит. И я говорю: батюшка, Господи, прости меня, прости ты меня, Господи, за все мои прегрешения, за то, что я всех их пародировал, и Путина, и этого Жириновского, и Прикривлевого, и Соловьева, и Скобееву, Бог меня простит. А он такой: Бог-то простит, а я не прощу. Гойда! А это Хлобыстин, вы представляете?
В сентябре запланированы 3 концерта в Финляндии. В октябре Галкин вновь собирается в Лимассол, Варшаву, Кишинев и Лондон. График артиста расписан до февраля 2024 года, когда его повторно ждут в Новой Зеландии. Прокремлевская пресса продвигает идею о падении популярности юмориста. В последнее время Максим редко собирает аншлаги и очень переживает из-за этого. Ему семью кормить надо. И если сейчас зал заполнен на 60-70%, то что же его ждет дальше, когда история с эмиграцией поутихнет? Писал в июне московский комсомолец. Наверное, писал для читателей, не заглядывающих в заблокированный в России Инстаграм.
Уважаемые зрители, ну, во-первых, давайте мы сегодня нашим опросом в чате ответим на вопрос: хотите ли вы видеть у себя в городе Максима Галкина? Пошли бы вы на концерт при такой возможности? Будь у вас такая возможность, материальная, географическая, пошли бы вы на его концерт? Да или нет? Это опрос в нашем чате. А просто в сообщениях пишите уже подробнее, какой город, потому что мы не можем в вопросе отражать города, в каком городе вы хотели бы его видеть, если хотели бы. А если не хотели бы, то почему? Тоже пишите более развернуто. На самом деле у нас уже есть причина, мы знаем причину, по которой не приедет Максим Галкин в Казахстан. Я об этом скажу немножко позже. Сначала у наших уважаемых гостей я поинтересуюсь реакцией публики, которая не встретится с этим артистом. И с нами на связи Аян Шарибаев, журналист. Аян, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, коллеги.
Что люди, вот давайте мы к политической части еще перейдем. А что люди говорят, вот должен был приехать, а не приехал? Им жалко?
Ну, конечно, судя по реакции в социальных сетях, ну, как, скажем так, часть, да, вот отражение того мнения, которое сейчас существует в обществе, разочарование в большей степени. Потому что все-таки Максим Галкин тот редкий человек, который, ну, пусть не проживает в России, но все-таки отражает, да, вот, мнение по текущей повестке, вот этому сумасшествию, которое творится сейчас в современной России Путина. И поэтому люди, которые хотели получить вот это созвучие настроения, они его, к сожалению, не получат. Потому что Максим, я еще раз говорю, Галкин – это редкий человек сегодня вот в этой ситуации. И, конечно, его... На послушать было бы большим удовольствием.
Большим удовольствием.
Но, к сожалению,
случилось. Спасибо, Аян. Случилось то, что случилось. И я хочу сказать нашим зрителям и гостям, что мы не будем придумывать истории про то, почему бы казахским властям не хотелось видеть у себя Максима Галкина. Потому что мы получили информацию из очень надежного источника, из первых рук, который сказал, что казахские власти не возражали. Официальное вот разрешение на все эти концерты были получены. А что случилось? Вмешался посол Российской Федерации в Казахстане. Была негласная просьба, которая была удовлетворена. Но давайте посмотрим, кто такой этот посол, справочку на него, а потом уже начнем обсуждать, что же это за история.
Алексей Бородавкин уже 5 лет представляет Россию на территории Казахстана в качестве посла. В начале века он занимал аналогичный пост в Словакии, а с 2004 года переведен в Европу в ОБСЕ. Он даже был заместителем министра иностранных дел с 2008 по 2011 год. За время своей работы в Казахстане Бородавкин удостоился ордена «Достык» 2-й степени. Награду ему вручал лично Касым Жомарт Токаев.
Алексей Николаевич, вы приглашены сюда, во дворец Ак-Орда, для выполнения приятной миссии. Моим указом вы награждены орденом «Достык» второй степени в знак признания больших заслуг в деле укрепления союзнических отношений между нашими государствами, а также дружбы и сотрудничества.
Будучи послом России в Казахстане, Бородавкин попал в центр большого скандала. В 2022-м он выступил против казахского национализма.
Националистические тенденции в Казахстане просматриваются все более и более явственно. Конечно же, коллективный Запад стремится превратить Казахстан, как он уже сделал это с Украиной, в антироссию. Посеять хаос в Казахстане для того, чтобы он перекинулся на нашу территорию.
За это высказывание Бородавкина пришлось отдуваться министру иностранных дел Сергею Лаврову, который заявил, далее цитата, «Это не то, что отражает позицию нашего ведомства. Это не отражает позицию Алексея Николаевича Бородавкина». Впрочем, такие высказывания не новы для посла России в Казахстане. В январе 2022 года он углядел руку Запада в протестах, начавшихся из-за повышения цен на топливо. Дипломат заявил, то, что во всем этом участвовали враждебные республики силы извне, не вызывает сомнений.
С нами на связи политолог Димаш Альжанов. Димаш, здравствуйте.
Добрый вечер.
Димаш, вот я хочу, Димаш, спросить ваше мнение. Как вы считаете, почему, я не сомневаюсь в том, о чем мы сейчас услышали, власти России не хотят видеть на территории Казахстана этого человека. А вот если подумать, чем он может быть, почему им не хочется, чтобы зрители в Казахстане встретились с творчеством Максима Галкина? Что бы это могло быть за причина, могла быть за причина того, что они этого не хотят? Какая им разница, казалось бы?
Я думаю, надо немного шире. Здесь дело не только в Максиме Галкине, а всех лицах, которые имеют достаточно большую аудиторию, известные в обществе, могут влиять на общественное мнение. Если они занимают антивоенную позицию, критикуют правительство Путина, критикуют политику Путина напрямую, то, естественно, в информационном пространстве, если люди проявляются с большими концертами, если люди приходят на эти концерты и поддерживают их позицию относительно войны, действия Владимира Путина, то, конечно, это влияет, и это будет использовано в информационном пространстве. Поэтому в этом отношении Россия и власти Казахстана также стремятся минимизировать риски и не допускать больших концертов. То есть если возможно создать определенные сложности и не допустить концерты, если это не работает, то, естественно, потом этот вот вы в своем репортаже представили ответ со стороны местной администрации невнятный. То есть вот примерно такая игра идет. И это касается не только Максима Галкина, это касается в целом людей, которые имеют твердую антивоенную или антикремлевскую позицию и могут повлиять на общественное мнение.
То есть это невыгодно и нехорошо властям России, которые любят, чтобы в дружественных, кавычках, хотя и не совсем уже дружественных странах, люди были настроены пророссийски. Это понятно. Почему в каких случаях правительство Казахстана, самостоятельной независимой страны, идет на уступки? Вот в каких, когда оно может позволить себе все-таки наступить на горло интересов своей аудитории, а они знают, что аудитория была заинтересована в этих концертах, и отменить концерты, несмотря на то, что аудитория их осудит по такого рода просьбам. В каких случаях это может быть?
Вы знаете, я думаю, в данном случае в меньшей степени правительство Казахстана, Токаева и его администрацию заботит то, что думают люди. Если серьезное общественное возмущение нет, и нет волны, которая бы после запрета перетекала в сторону критики самого президента. То есть если этой прямой связи нет и информационное пространство не искажается критикой в сторону президента, то реакции особой не будет. Правительство Казахстана пытается лавировать, но это только делает в публичном пространстве. Оно достаточно имеет, как уже мне было не раз сказано, стратегические, достаточно плотные связи с режимом Путина. В некоторой степени вы можете расценивать администрацию как правило крайне лояльной политике Путина. Поэтому они эти отношения портить не будут. Они весьма дорожат, они понимают, то, что есть определенные вещи, которые Россия делает в угоду правительству Казахстана, к примеру, январские события, помощь в подавлении протестов и в стабилизации ситуации и поддержке президента Токаева, и также здесь правительство Казахстана делает определенные уступки в адрес правительства Российской Федерации. Поэтому говорить о том, что правительство Казахстана может здесь самостоятельно выступать, будучи не самостоятельной страной, очень сложно. Здесь много факторов, которые на это влияют, начиная от зависимости по транспортировке углеводородов через территорию России и импорта на территорию Казахстана, заканчивая политической зависимостью.
Спасибо, да. То есть это не самое большое одолжение, которое они делают российской стороне, если такая просьба была, а скорее всего она была. Спасибо вам большое за этот комментарий. И с нами коллега, в общем-то, Максима Галкина по цеху, Тимерлан Жылдыбаев. Тимерлан, здравствуйте. Ну, вы в разных жанрах работаете, у вас стендап, у него эстрада, но тем, ну, все-таки коллега, правда же коллега?
В принципе, то, чем мы сейчас занимаемся, это более гибридная версия того, что было на эстраде, и того, что мы почерпнули от наших западных коллег, кумиров и мастеров слова.
Да, ну он-то исконный, хранит исконные традиции советской эстрады. Он еще, хотя он молодой, но он еще оттуда. Скажите, вам самому кажется важным и ценным, важным, по крайней мере, чтобы Максим Галкин присутствовал на концертах, чтобы он был в Казахстане, чтобы его публика увидела? Вот вам кажется, что это был бы его визит полезен для того, чтобы он был?
Абсолютно. Я за полную свободу самовыражения и запрет концертов, которые в России уже с этим смирились и с этим все в порядке. Как будто вот энергетическое поле, которое долетает до нас, мне это не сильно нравится. Но, как вам сказать, я вот в этой теме немножко не уверен, потому что я буквально недавно был на концерте группы ДДТ, которая достаточно явственно высказывает свою позицию. И у нас было очень много и юмористов, и музыкантов, которым хотелось бы, я уверен, ограничить въезд и не впускать людей с такой риторикой в нашу страну, со стороны российских друзей наших, но они все равно выступают, и все равно им никто не запрещает. И почему-то именно с Галкиным так вышло. Меня это прям сильно удивило.
Вот это правда, это абсолютная правда. Мы еще и сюжет покажем, кто к вам приезжает, что вы сами показываете в этом жанре, вы еще прокомментируете. Это будет очень интересно услышать ваше мнение. Но действительно именно с Галкиным это вышло. Это действительно вот из серии «Враг государства». Его влиятельность, видимо, российское государство оценивает выше, чем остальных, там стендаперов, комиков, которые к вам приезжали. Но вы считаете, что эти гастроли, конечно, пошли бы в плюс полю вашему концертному?
Да, у нас же, в принципе, к нашему движению, которое мы делаем у нас в городе, в Алматы, стендап-клубом, это немного опосредованно, конечно, относится, но любое развитие — это круто. Любой артист, который соберет, который покажет культуру выступления одного человека на сцене так, чтобы это полтора-два часа было смешно, и все с счастьем и улыбками выходят из зала, это, конечно, всегда положительный прецедент.
Спасибо вам за этот ответ, за эти оценки. И, Аян, снова слово вам. Теперь уже и опять возвращаемся в политику. Считай, вот если принять ту историю, которую мы уже знаем, и что, скорее всего, хотя это процентов 99,9%, что это была просьба, негласная просьба российского посла к властям Казахстана, что этот человек нам не нужен. Если принять ее за основу, это, то есть не нам не нужен, а вот мы не хотели бы, чтобы он у вас здесь был. Если принять ее за основу, почему именно Максим Галкин, как вы его опасность, что ли, могли бы для России охарактеризовать? Вот что такого в нем, что именно его не хотят, именно он влиятельный? И почему, вы считаете, власти вашей страны пошли навстречу такой просьбе?
Я понял. Тут, мне кажется, очень много личного, потому что вот совсем недавно мы свидетельствовали отчет, в котором говорится, что здесь, в Казахстане, себя очень вольготно чувствуют, например, всякие девелоперы, да, которые размещают деньги наших богатых людей на рынках, и при этом к ним есть определенные, скажем так, претензии, да, со стороны мирового сообщества. Мы видим, как наши власти спокойно ставят визы под всякими сделками, допустим, касательно продажи урановых месторождений. И тут Максим Галкин, да, очень интересно, это же не про деньги, это же не про продажу ресурсов, это просто, скажем так, ну, я еще раз повторю, это созвучие настроений. То есть не секрет, что в обществе Казахстана очень сильно вот это вот развито отношение критическое, совершенно критическое и определенно, скажем так, оправданное отношение вот по поводу вот этого дикого вторжения Путина в Украину. Поэтому, конечно, те шутки, которые, скажем так, отпускает Максим в адрес действующей власти и ее, скажем так, представителей, они отзываются в сердце нашего зрителя. Поэтому я не знаю, чего они там боятся. Ну, это просто как, допустим, большой зал и людей, которые думают, которые имеют одну точку зрения по поводу вот происходящих событий в России, вот этого мракобесия, и просто сели поговорить. Это же не о том, чтобы там, допустим, обсуждать какие-то политические вопросы или там, допустим, еще глубже погружаться, да, вот в сферу зависимости Казахстана от Российской Федерации или наоборот, да, допустим. Поэтому немножко странно. Поэтому я склонен считать, что тут очень много личного. И раз уж вы нарыли информацию о том, что за вот этим запретом стоит личная просьба господина посла...
Неформальная. Личная неформальная просьба формального человека.
Да. Потому что мы знаем, что... Ну, вы, я надеюсь, об этом расскажете, что он очень часто, да, вот подобного рода вещи, скажем так, обращается с подобными вещами к нашим властям. Поэтому и странно, что наши власти пошли на поводу, и как бы тут тоже, видимо, есть повод для того, чтобы разобраться, с кем, скажем так, господин посол проводит время из представителей наших властных элит. Вот здесь, конечно, было бы интересно, потому что все-таки здесь вообще нет ничего такого, что, как мне кажется, да, отражало бы государственную точку зрения. Вот, поэтому я склонен понимать эту ситуацию как какая-то личная обида, что ли, что-то такое.
Спасибо, Аян. И предлагаю нашим гостям и зрителям послушать, что в Москве, в сегодняшней Москве, в которой Галкин враг, запрещен иностранный агент и так далее. Что говорят люди, как они отвечают на вопрос, а пошли бы вы на его концерт?
У каждого своя жизнь, я уважаю их позицию, и, в общем-то, ну, на концерты я с удовольствием бы сходила. Я вообще считаю, что это совершенно две разные вещи – политика и культура. Если человек интересен, и ты готов на него ходить, смотреть, слушать концерты, театры, все что угодно, то почему нет?
Даже вне страны, если они продолжают свою деятельность, то спустя время они, ну, если, знаете, их можно считать великими, ну, вот, например, как того же Галкина, то спустя огромное время его будут уважать, наверное, то, что он продолжал свою деятельность и так далее. То есть так или иначе он свой вклад в историю оставил, как и многие другие популярные люди, здесь они или не здесь.
Что вам сказать, я к ним неоднозначно отношусь, к разному, и Нагиеву, скажем, и Галкину, но я думала, что они умнее, честно говоря, я не ожидала.
Знаю Максима Галкина как талантливого комедианта, талантливого человека, но не нравится то, что он влез в политику и пошел против России.
Ну, вообще, я, честно говоря, не поклонник Максима Галкина, но так, если чисто теоретически, то почему бы и нет?
Если это не политизировать, я думаю, возможно, да. Если там не будут каких-то политических шуток и все такое, в целом. На бытовые темы вполне можно.
Я его не смотрю, не слушаю.
У него все еще есть возможность жить и работать в России. Просто, может, не по той должности, по которой он хотел бы, с одной стороны. С другой стороны, даже когда он выступал, я не ходил на его концерты, мне он не интересен.
Ой, я так его раньше любила, и как он там и пародировал, и все, и даже пел, что мне не очень нравится. Но, не знаю, мне по телевизору получше бы его посмотреть, я а вживую нет.
Честно говоря, нет. Честно говоря, нет. Раньше было что-то от него действительно интересное, сейчас нет. Сейчас вообще, ну, трижды нет, наверное. А его позиция, его отношения, мы живем все-таки в этой стране, он большую часть жизни прожил тоже в этой стране, и как бы, не живя здесь, хаять страну, ну, это недостойно, по-моему, человека. Так что я как бы однозначно не пошел бы на его концерты и отношусь к нему очень отрицательно. Как и к его жене, кстати, которая у нас была когда-то примадонной, наверное.
К сожалению, не интересовался, ну и навряд ли пошел бы. Вот шоу когда-то смотрел, когда маленький был, но в целом персона мне не очень приятная лично.
Нет, точно не смотрел бы, потому что, в принципе, Максим Галкин мне не интересен, никогда не был. А в политике я не разбираюсь. Простите, пожалуйста.
Вот зато в нашем чате уже ждут Галкина в таких городах, как Тюмень, Екатеринбург, Волгоград. Ну и Кишинев, правда, это город не российский, это Молдова. Ну и называются, конечно, зарубежные города, но туда-то он ездит. Ценно, конечно, узнать, что люди в России его по-прежнему любят и ждут тоже. И вот хотела бы я, Диман, снова с вами это обсудить. Диман Альжанов. Димаш Альжанов, я, извините. Хотела бы это с вами обсудить. То есть, видите, что не получается даже в России людям доказать, объяснить, что это враг. В Казахстане тем более, скорее всего, вот я хочу вас спросить, скорее всего, люди, антивоенно настроенные россияне, которые вынуждены были уехать, их не удается представить врагами и не пытаются. То есть вот такой государственной политики, как «это враги», не существует или она есть?
Смотрите, когда у вас действует в стране отсутствие свободы слова, у вас информация или общественная дискуссия недостаточно хорошо проникает в общество, и у людей нет разных точек зрения или возможности выслушать разные точки зрения, то они сильно подвержены влиянию как российской пропаганды, так и пропаганды со стороны правительства Казахстана. Правительство Казахстана, как вы знаете, заняло достаточно такую очень удобную для себя позицию. То есть, с одной стороны, не прикрывает серый импорт и поддерживает экономику России для того, чтобы она вела войну. С другой стороны, публично всячески отгораживается. И вот подобная риторика часто идет со стороны государственных каналов. Поэтому люди, по данным последних социальных опросов, которые касаются настроения относительно войны в Украине, они придерживаются нейтральных взглядов. Что такое нейтральный взгляд? Это то же самое отчасти, что сегодня где-то рядом, или, скажем так, отголосками идет от позиции России. Вот нет войны, давайте это все остановим. Это, на мой взгляд, немного неверная позиция, потому что война должна закончиться однозначно победой Украины и с серьезными политическими, военными, экономическими ограничениями для России. И в этом отношении у людей нет еще полной картины. С другой стороны, есть активное гражданское общество. К примеру, правительство Казахстана никак не препятствовало концертам таких людей, которые через свои концерты и через сбор денег за счет этих концертов поощряли убийство людей. Вы знаете таких исполнителей, как Лепс, как разные другие, которые пытались организовать концерты в Казахстане. И благодаря возмущению граждан внутри страны эти концерты были отменены здесь, в Казахстане. И это очень хороший показатель, что активная часть общества, она еще способна выражать свою позицию активно и влиять на принимаемые решения. То есть она поставила правительство Казахстана в ситуацию, когда невозможно было дальше идти на поводу и позволить этим концертам случиться, потому что люди непосредственно призывали к убийству других людей. Так вот, и в этом отношении мы видим, что у нас общество поляризовано. Но есть вот позитивная сторона, что людей, тех, кто выступает активно против действий Путина и Кремля и предпринимает для этого активные действия, их больше, их лучше слышно.
Спасибо вам, Димаш. И давайте все-таки посмотрим мы с вами, уважаемые зрители и гости, сюжет о том, кого пускают в Казахстан, в хорошем смысле слова, пускают все-таки есть. И как развито вот это вот искусство стендапа в этой стране. Посмотрим.
Казахстан официально является двуязычной страной. На русском языке там говорит около 15% населения, а большинство граждан Казахстана понимают русский. После начала полномасштабной войны России с Украиной многие россияне эмигрировали в Казахстан. Русскоязычные артисты, в том числе комики, регулярно посещают эту страну с гастролями. Белорусский комик Ваня Усович живет в России. В 2020 году он поддержал протестовавших против итогов выборов в Беларуси.
Сколько комнат у этих чиновников, судя по этим расследованиям в квартирах? Что-то 40-комнатная квартира. Это на какой случай? Если тебе придет вязать ОМОН, чтобы ты как Скуби-Ду мог из комнаты в комнату.
31 августа комик выступает в Караганде. В этом месяце он уже дал 5 концертов в 4 городах Казахстана. Стендапер Александр Незлобин уехал из России еще до войны. Он осудил российскую агрессию в отношении Украины и сейчас живет в США.
26 февраля, как только все начиналось, я разбудил свою дочку и сказал: «Мы едем с тобой в Америку». Она говорит: «А что случилось?» Я говорю: «Правильно, шо?» Вот. «Так и говори». Я говорю: «Мы едем». Она говорит: «Куда?» «В Америку». «Зачем?» «На каникулы». Она говорит: «Так что ж, февраль». Я говорю: «Ну, там пораньше объявили. Поехали, говорю, пора».
В июле 2023 года Незлобин выступил с 2 концертами в Астане и Алматы. 1 июля в Шымкенте выступил комик из России Артур Чапарян. Он был одним из артистов, подписавших в феврале 2022 года открытое письмо Путину с призывом начать переговоры и урегулировать конфликт с Украиной мирным способом. В Казахстане хорошо развита своя стендап-сцена. Комики шутят и на казахском, и на русском языках. Нурсултан Айдаров выступает с другими резидентами комедийного шоу «Салем стендап», объединяющего комиков Центральной Азии.
Меня зовут Нурсултан, меня назвали в честь президента Казахстана, и лично для меня, знаете, очень приятно, потому что я каждый день смотрю его жизнь по телевизору, вижу то, как он счастлив. Ну, знаете, есть такие чуваки, которые спрашивают: «В честь кого тебя назвали, Нурсултан?» Просто есть варианты. Ты знаешь еще известных Нурсултанов, хотя бы одного? Вообще, какой в этом смысл? Если бы меня даже звали в честь другого Нурсултана, какой смысл, если его звали в честь того самого Нурсултана, да?
Резидент объединения стендап Астана Мадина Байбулова – яркий представитель женского стендапа казахстанской сцены.
Я с этими копейками, с 2 евро пошла в обменник, и мне девушка сказала: «Мы мелочь не меняем». Я думаю, ты курс видела? Я на 2 евро могу найти дешевые билеты на авиасейлс и улететь туда, где евро придумали.
Комик Слава Никифоров до войны выступал в России, а затем переехал в Казахстан, где уже больше года дает концерты по всей стране.
И у меня друзья-казахи, они иногда считают нужным сказать именно мне вот эту фразу, типа: «Вот вы русские, да? Вы русские. Нас, азиатов, не различаете». А я не знаю, как отмазываться, я всегда нападаю. Я говорю: «Вы на славян тоже никогда не различаете». Он мне говорит: «Докажи». Братан, легко. Показываю пачку молока «Домик в деревне» и говорю: «На каждой пачке разная бабушка».
На казахстанском телевидении много юмористических шоу. Например, «Жейдарман», по своей атмосфере похожий на российский КВН. А с 2008 по 2013 год на телеканале КТК выходил комедийный сериал «Наша Казаша», адаптированный клон сериала «Наша Раша».
В самом центре Евразии, там, где раньше делились народа, а сейчас делятся после тендеров, живет и процветает казахстанский народ.
В Казахстане бывали случаи цензуры сатирических произведений. Самый известный – бойкот комедии Саши Барона Коэна «Борат» в 2006 году. После фестивального предпоказа посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов назвал фильм оскорбительным и несправедливым. «Бората» не запретили официально, но попросили владельцев кинотеатров проявить ответственность и не показывать этот фильм. А вот уже следующему фильму Коэна повезло меньше. В 2012 году Министерство культуры и спорта Казахстана отказалось выдать прокатное удостоверение комедии «Диктатор».
Ну это ладно, это все было давно, мы с вами помним эти истории с Баратом. Но, Тимерлан, а сейчас вы отлично знаете, во что превратилось это, я даже не знаю, каким словом назвать КВН в Российской Федерации. И Comedy Club там есть талантливые люди, которым тоже пошутить-то особенно нельзя на темы, на которые нельзя шутить. Как вам удается говорить то, что хочется, или не удается?
А обязательно прямо сейчас отвечу на ваш вопрос. Только одна ремарочка. А, очень много ошибочек разглядел в репортаже.
Ну, вы можете их поправить сразу.
Салем стендап уже давным-давно не существует. А комик Салема, которого вы показывали, это вообще кыргызский комик.
Какой комик?
Кыргызский.
Это к вопросу о домике в деревне.
Да, чуть-чуть повеяло. Сейчас у нас один самый крупный в Центральной Азии стендап-клуб. Это Алматы Централ Стендап Клаб. Мы сейчас выступаем в нем. Вся там творческая интеллигенция Алматы, от режиссеров до комиков, собирается тут. И тут мы, конечно, мы шутим свободно. Условно, у меня есть шутки про январь, которые там набирали миллионы просмотров. Скоро эфир выйдет, где очень много политических шуток. Удается ли? Ну, мы камикадзе. Нам платят за попытку, и мы пытаемся. Мы считаем важно говорить об этом. И сам жанр стендап — это единственный жанр, который тебе позволяет открыто что-то говорить. Тебе не нужно придумывать рифмы, тебе не нужно придумывать аллегории настолько закрученных, что человек не поймет. Ты правда можешь шуткой сказать все настолько понятно, что человек тебя поймет, может поддержит, может не поддержит. Бывают очень разные шутки. То есть, приходя на стендап-выступление, вы должны вообще выбирать себе любимого комика, потому что юмор, он очень разный. Но по поводу свободы, я сейчас, это лично мое убеждение, я считаю, что сейчас мы в переходном периоде, и мы живем в самое свободное время для моей страны. Потому что наш большой господин, которого я очень сильно уважаю, еще не успел дойти до момента какой-то корректировки общества, но мы уже освободились от прошлого человека, который очень мудро правил нами 30 лет. И сейчас вот этот промежуток, это промежуток, в который самое легко и самое приятно дышать в моей любимой стране, на моей любимой родине. И поэтому мы сейчас стараемся, у нас нет никакой цензуры, мы никогда никому не скажем: слушай, бро, а не мог бы ты немножко полегче шутить или не упоминать вот эту тему? Мы считаем, что свобода самовыражения — это путь к построению нового, справедливого и свободного общества. И, кстати, еще по поводу языка. У нас в стране не 15% русскоязычных, а где-то 64%, по-моему. До 2011 года эта цифра вообще была там 87%. То есть у нас практически все говорят на русском.
Мы отправлять вам свои сюжеты на вашу правку. Короче говоря, можно спокойно сказать, мы живем в самой свободной стране на свете, и пусть остальные страны нам завидуют.
Ну, не так, конечно, вычурно, как вы сказали.
Ну, вычурно — это наша Раша, а у вас есть такая же.
Да, кстати, это не клон, это клон британского шоу. Еще одна заметка.
Наша Бриташа, да.
Да, My Little Britain. Не в смысле у нас все круто, мы можем быть свободными и выражать все, что мы хотим. Мы пытаемся. И я надеюсь, что у нас возможность это останется. Эти практики, которые наш добрый сосед вводит в законодательство и в общество, мы не будем перенимать, а будем более свободны и более гибки во всех смыслах. И сейчас, по сравнению с тем, что было раньше, и по сравнению с тем, что будет потом, как я считаю, самое свободное время. Поэтому, если нас смотрят какие-то ребята в творческой сфере, дерзайте, больше шансов не будет.
Ну, я вам желаю только того, что того, что вы только что сами сказали, потому что казалось, что в московских клубах, стендап-клубах тоже царит такая, знаете, свободная атмосфера. Я была на концерте комика и драка Мирзализаде, который замечательно шутил про Игоря Сечина. И что, да, и что, вот, у вас можно, да, ему к вам можно.
Вот он у нас за стеночкой.
Ну, здорово, постучите ему от нас и скажите, что большой ему привет, потому что билеты мои на второй его концерт уже пропали, потому что он был выброшен из России очень быстро после его прекрасных шуток. Спасибо вам за этот рассказ, и правда желаем, чтобы все было так, как вы говорите. И, уважаемые зрители, тут еще один поступил комический, такой, знаете, вот совершенно вот монолог, как для сцены, именно для стендап-сцены. Он поступил из-за стен российских. Сначала мы вернемся. Это президентский монолог Игоря Стрелкова-Гиркина. Президентский монолог. Но сначала мы вернемся к одному выступлению Максима Галкина ноября 2019 года. Тоже по совпадению я его смотрела. Это было в Кремлевском дворце, когда он объяснил, что происходит с человеком в России, когда он говорит о том, что собирается баллотироваться. Посмотрим мы этот фрагмент.
Я честно ответил, что я не собираюсь быть президентом России. Тут же кто-то написал в комментариях президентом Украины. На всякий случай, боже мой, я хочу сразу заявить, пользуясь тем, что я все-таки добрался до этого дворца. Находясь в стенах этого, я не побоюсь этого слова, храма, торжественно пообещать, что я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации.
«У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации», сказал Максим Галкин под бурные аплодисменты зала. Интересно, что потом, в марте 2020 года, этот концерт транслировал Первый канал, и ему разрешили сказать: «Я никуда не собираюсь» по части президентства, но у него отрезали: «У нас не Украина, у нас пристрелят до инаугурации». Но вот другой человек все-таки рискнул заявить о своих президентских намерениях. Это Игорь Стрелков-Гиркин. Он написал вот такой монолог, вы сейчас его услышите, из тюрьмы, в котором он говорит о том, почему не надо Путина и почему его, но мы в основном оставляли, сокращать надо было, мы в основном в этом монологе оставляли, почему не надо Путина, а дальше вы про себя уже додумываете, а почему надо Гиркина вместо него, как он сам это написал. Давайте послушаем.
«Наш президент чрезвычайно доверчивый человек. Его 8 лет водили за нос вместе и по отдельности: Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко и Зеленский. Водили в Минске и в нормандском формате, в Стамбуле и много еще где. Действующий президент слишком добр. Когда полтора года назад началась СВО, он мог быстро убедиться, что его водили за нос не только уважаемые западные и киевские партнеры, но и руководители наших силовых структур, разведок и ВПК. Выяснилось, что ни страна, ни армия, ни промышленность России к войне не готовы, а так называемая Украина вовсе не соломенное чучело в военном отношении. Тем не менее, все руководители указанных структур остались на своих местах и продолжают удивлять нас своей некомпетентностью. У нашего президента очень много друзей-миллиардеров и прочих бизнесменов, которым он не может по вышеуказанной доброте и широте души ни в чем отказать. В результате вывоз капитала из России продолжается, военное производство растет гораздо медленнее, чем растут капиталы друзей президента. Я не настолько спортивен и здоров, каков был Владимир Владимирович в мои годы. Поэтому надоедать вам, дорогие избиратели, 20 с лишним лет не смогу чисто физически, даже если у меня вдруг появится желание возиться с вами после того, как будет преодолен военный кризис и его наиболее тяжкие последствия». Игорь Иванович Стрелков, 30 августа 2023 года.
С ним на связи Павел Коныгин. Павел, здравствуйте. Я вас пока не слышу. Можно еще раз сказать здравствуйте? Да, да. Здравствуйте. Теперь уже слышу. Здравствуйте. Павел, вы считаете, что это было? Он уже знает, что сделали с Евгением Пригожиным. Он знает, что сделали с ним. Он сидит вот там вот ровно, потому что он слишком много разговаривал. И тут мы слышим вот такой монолог, веселый, находчивый, про Владимира Путина и про то, что он собирается в президенты, Игорь Стрелков-Гиркин. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что, конечно же, Игорь Иванович Гиркин хочет подстраховаться и, так сказать, обезопасить свою жизнь, потому что он понимает, что в ситуации, когда жизнь даже такого влиятельного, одиозного, известного всей стране человека, как Пригожин, ничего не стоит, и можно запросто его уничтожить в центре России между Москвой и Питером демонстративно, и никто не вякнет, не возвысит голос, не защитит, ничего не сделает, то здесь надо действовать превентивно. И поэтому публичность, в общем-то, в любой ситуации это хоть какая-то защита от, от возможного, скажем так, агрессивного поведения, агрессивных выпадов в свой адрес. Поэтому я думаю, Геркин действует тактически правильно, невзирая на то, какой он злодей и подлец. Тем не менее, жизнь ему его дорога, и поэтому он пытается сделать все, чтобы накрутить себе некое publicity для того, чтобы если чего-то произойдет, то, по крайней мере, об этом знали люди. Собственно говоря, кстати, Елена, точно так же действует и Рамзан Кадыров, который прекрасно понимает, что его жизнь тоже висит, в общем, в каком-то смысле на волоске. Он, у него, как говорят, у него проблемы со здоровьем, и врагов у него мерено-немерено. И вот чтобы защитить свою семью в случае, если с ним что-то случится по естественным причинам, он оттолкает вперед своих сыновей несовершеннолетних, которые ездят встречаться с президентом в Москву, значит, жмут ему руки, всячески всюду появляются. То есть это не операция «преемник», это просто операция по как можно большему засвечиванию людей для того, чтобы они были на виду, и чтобы остальные боялись или, по крайней мере, думали дважды, прежде чем к ним притронуться. Поэтому эта логика очень понятна. Я думаю, что мы имеем как раз дело с этим случаем и в плане Стрелкова-Геркина, и в плане того же самого Кадырова.
С другой стороны, он отлично видел, как Евгений Пригожин, во-первых, отмечался каждый день публично. Во-вторых, выступил из Африки и хлопнули его на следующий день, буквально, как только он вернулся. Он все это понимает, что это не страхует. То есть вы совсем исключаете политическую составляющую, что он еще и хочет все-таки заявить о себе как политик.
Ну, он, конечно же, хочет заявить себя как политик, и он уже заявил давно, и мы сами как-то тоже уже говорили о том, что у него большие амбиции, конечно, нереализованные, и в нынешней системе, конечно, вряд ли уже это произойдет. Но в данном случае, я думаю, главный смысл этого его выступления – просто показаться, значит, заявиться, сказать о себе, что вот он я здесь, я есть, и даже имею такие планы и амбиции. Кто знает, может быть, ему позволят хотя бы зарегистрироваться, потому что у нас ведь закон не запрещает неосужденным лицам баллотироваться, а он пока не осужден, он всего лишь обвиняемый, точнее, даже подозреваемый. Поэтому, собственно говоря, ничего ему не мешает сделать какие-то шаги, а убивать или как-то мучить, я не знаю, издеваться над кандидатом, пусть даже официально не зарегистрированным, но я думаю, что если российский режим на это пойдет, но это будет еще одна степень такого, скажем, падения как к невероятному долгому дну. Но узнаем, посмотрим, будет ли еще один уровень. Но еще раз скажу, Геркин, конечно, здесь действует как выживальщик в первую очередь.
Очень интересно. Спасибо. Да, спасибо, Павел. Интересный способ застраховаться. В общем, тем, кто сидит в тюрьме, желательно подать заявление в избирательную комиссию, чтобы хотя бы чтобы помнили. Спасибо, да, спасибо, Павел. И я хочу спросить об этом же эпизоде наших гостей из Казахстана. В конце концов, если Россия может вмешиваться во внутреннюю политику Казахстана, почему вот политикам, политологам из Казахстана и журналистам не оценить то, что происходит в России? И, Димаш, пожалуйста, вам слово. Вы, наверное, следите за этими персонажами. Уж, я думаю, за Пригожиным весь мир уже переведен на все языки. Его знаменитая, переведена его фраза про Шойгу и Герасимова. Но вы знаете, что и Геркин сидит. Что вы оттуда думаете вот об этом вот демарше, о том, что он, почему он выступил с таким монологом? Он уже не комплиментарный, безусловно, в адрес Путина. Он ёрнический, он не комплиментарный, он немножко издевательский даже. И нельзя сказать, что он таким монологом себя страхует от дальнейших преследований.
Ну, вы знаете, смотря на все эти события, меня действительно не совсем... Небольшой для меня интерес представляет Геркин и ситуация, в которой он пытается себя обезопасить, используя предстоящие выборы. То есть, и я больше смотрю на это со стороны, как эволюционирует авторитарный режим. и насколько вероятность его коллапса, и какие возможности это откроет для Казахстана.
Угу.
Для страны, которая с 90-х годов в силу ряда обстоятельств и качества национальных элит не смогла выстроить серьезную политику по защите национальных интересов, для меня и для моих соратников, для многих здесь, в Казахстане, дальнейший коллапс российского режима видится как возможность перестроить эти отношения и все-таки создать серьезные барьеры или серьезную основу для того, чтобы перестроить отношения, которые сложились после развала Советского Союза. Вот это действительно меня беспокоит. А то, как отдельные персонажи внутри России сейчас, не найдя места или применения себе и попав под пресс репрессивной машины, сегодня страдают, тем более с таким прошлым, как убийство людей рейса MH17, если я не ошибаюсь, который летел в Малайзию, меня особо не заботит. То есть это не ключевая фигура российской политики, это не Пригожин, который мог действительно повлиять своим маршем. И если российская репрессивная машина разберется с тем, со своим порождением в виде Стрелкова-Гиркина, то это лишь пройдет как информационный фон, а не более.
Но вы не считаете, что это тот самый винтик, который может сломаться в этой машине и повредить ее хоть как-то, хоть чем-то?
Вот это мог сделать Пригожин, когда в момент, когда у Путина не было мобилизационных ресурсов военных и иных для того, чтобы противостоять, а часть бюрократии госаппарата приняла позицию выжидания, вот тогда это действительно имело значение. Имело значение в какой-то определенный период развития карьеры Навального. Но после того, как он попал в тюрьму, и уже было ясно, что ни он, ни его команда не способны мобилизовать или влиять на процессы, и даже сейчас, когда, возможно, будет меняться и коллапсировать режим Путина в дальнейшем, то видно, что уже и на это нет особой надежды.
Спасибо, Димаш. Да, хотя и про грустные вы говорите вещи. И, Аян, пожалуйста, вам слово. Тоже хотела бы вас попросить вмешаться во внутреннюю политику России и сказать, когда вы наблюдаете за этими вещами оттуда, через границу, за Пригожиным уже теперь, за тут уж наблюдать незачем, кроме этих могилок, теперь вот за президентскими амбициями Гиркина, который, в общем, критически. Что вы об этом думаете? Считаете ли вы, что это хоть как-то, хоть немножко поколеблет вот эту вот махину?
Ну, честно говоря, для, скажем так, пользователей новостей Казахстана, вот эта история с Гиркиным, это даже не информационный повод для обеденных новостей, знаете, когда там показывать и говорить не о чем, собственно, уже что-то выискиваешь такое, что, ну, хоть чуть-чуть могло бы заинтересовать человека, там, да, обратить внимание на ту или иную новость. Вот поэтому сам Гиркин для нас и его деятельность не представляет никакого интереса. Единственное, что мы до сих пор не понимаем, почему никто не попытался призвать его к ответу, вот, за ту историю с самолетом, это вообще совершенно жуткая история. Вот. И как он вообще оказался, да, вот в этом публичном поле, это тоже вопрос. Если он оказался в публичном поле, и те вещи, которые он проговаривает, интересовали российского зрителя, ну тогда надо говорить вообще об уровне, да, того, что там сейчас происходит с точки зрения вот этого вот интереса. Если он вызывал у кого-то интерес, то это вообще на самом деле очень печальный факт.
Да, спасибо. Аян, я просто... У нас заканчивается время. Простите, что я вас прерываю, но интереса он большого не мог вызывать, потому что его не пускали все-таки на федеральную трибуну, и Гаагский суд его все-таки осудил, но, естественно, что Россия его выдавать не будет и сама посадит. Скорее, сама посадит, чем отдаст международный суд. И я должна успеть объявить результаты нашего голосования. 74% нашей аудитории пошли бы на концерт Максима Галкина, и 26% не пошли, даже если бы у них была такая возможность. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже